Здравствуйте, дорогие телезрители, в студии Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, профессор Алексей Ильич Осипов. Здравствуйте, мы вас рады приветствовать в нашей студии. И сегодня мы продолжаем наш цикл передач, посвященный чтению Евангелия. Сегодня мы как раз будем отвечать на вопросы, связанные с Евангелием от Матфея. Мы начинаем от 11 главы, ну и сколько успеем. А прежде чем мы начнем, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и телефон нашей московской студии, по которому вы можете позвонить и задать вопросы, и желательно, конечно же, по теме Евангелия от Матфея. Номер нашей студии 8-495-781-49-54. Алексей Ильич, давайте начнем. И глава 11, стих 11. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его».
Мне хочется сначала сказать несколько слов о характере понимания Евангелия. Дело в том, что весь текст и все те слова, которые мы там слышим, как правило, они приточны, метафоричны очень часто. И когда, если человек, не понимая этого, будет обращать внимание на прямой смысл сказанных слов, то это может привести к значительным недоразумениям. Так вот, и здесь то же самое. Что значит рожденные больше из рожденных женами, но меньше в Царстве Божьем? Ясно, что здесь указывается на какой-то смысл, который звучит не из прямого понимания. Святые отцы говорят так, что действительно такого подвижника, как Иоанн Креститель, видимо, в истории, скорее всего, не было. Действительно, это удивительный аскет. При этом, скорее всего, и это следует прямо из слов Спасителя, что он при всем очень жестком аскетическом подвиге, который вел в пустыне Иудейской, видимо, он при этом сохранил глубокое смирение. И это, кстати, сказалось, когда Христос пришел к нему креститься, он говорит: «Я у тебя должен креститься». Это действительно человек, который поражал своим обликом, своим подвигом и своим смирением. Так вот, в этом смысле он был великий из рожденных женами, и даже больший. А вот вызывает, конечно, вопрос, что значит меньший в Царстве Божьем. Здесь, по толкованию святых отцов, смысл таков, что до жертвы Христовой даже величайшие ветхозаветные праведники, они еще не достигали той полноты блага, которому был предназначен человек. Царство Божие, то есть вот эта полнота того блага, полнота познания, полнота славы, которой предназначен был человек в творении, открылась только в результате жертвы Христовой. И поэтому на данный момент, да, он был больше из рожденных женами, но пока еще меньше в Царстве Божьем. Вот каков смысл в этих словах.
Идем дальше. Следующий стих. «Одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его».
Да, это очень серьезные слова. И слова, которые требуют действительно подчас существенного объяснения. Что значит усилием берется? Ясно, что Царство Божие – это не какая-то крепость, которую штурмуют какие-то там захватчики или желающие попасть туда. Речь идет опять о другом. Опять это приточный характер. Здесь мы видим. Что значит усилие? Под усилием здесь, разумеется, конечно, тот духовный тонус, то духовное напряжение, которое требуется от человека для получения Царства Божия. Но где оно? Христос дальше говорил: «Царство Божие внутрь вас есть». То есть, оказывается, Царство Божие, оно не на какой-то планете находится и представляет собой не какое-то земное царство, но преображенное, а речь идет о духовной стороне человеческой жизни. Святые отцы говорят, что Царство Божие – это чистота души. А вот достижение чистоты души действительно требует очень большого напряжения, больших сил, потому что требует, чтобы человек попытался, насколько это возможно, не только делом, не только словом, но даже мыслью не допускать ничего греховного. И вот эта постоянная борьба с тем, что на христианском языке называется страстями, эта борьба действительно является настоящей борьбой, требующей огромных усилий. И только тот, кто предпринимает эти усилия, действительно, наконец, достигает того состояния блага, которое уготовано человеку. Вот, оказывается, каким путем. Здесь, конечно, много других моментов. Кстати, один из них – очень серьезный момент, с которым каждый человек сталкивается в своей жизни. Мы очень часто думаем, что можно Царство Божие заработать. Ну, чем? Какой-то благотворительностью, помощью там церкви, какими-то подвигами. Какими подвигами? Внешними. Например, поклонами, молитвами, богослужениями и так далее. В католической церкви, так там даже вообще уже догматизировано положение о том, что человек может заработать заслуги даже перед Богом. И будто бы этими заслугами человек приобретает Царство Божие. То есть под Царством Божиим разумеет нечто внешнее, куда может человек войти, куда может Господь принять человека, то есть рассматривать как заработок. Святые отцы решительно отвергают это и говорят совсем другое. Например, Исаак Сирин пишет: воздаяние, то есть получение Царства Божия, бывает не добродетели, то есть не добрым делам, и не труду ради нее, представьте себе, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. Это поразительная мысль, которая, кстати, прям ответ на это странное и глубоко ошибочное учение католической церкви, что будто бы Царство Божие можно заработать. Нет. Оказывается, через эти внешние усилия человек может только убедиться, насколько он не способен справиться с собой. Я хочу не осуждать, я опять вижу, осуждаю. Хочу не завидовать, я опять позавидую. И так далее. Так вот, воздаяние, то есть Царство Божие, каким усилием-то берется? Да, трудом, но только тем трудом, в результате которого человек постигает свою неспособность самому достичь этого. И тогда Господь действительно открывает ему эту величайшую драгоценность, скрытую в нем. Вот, оказывается, каково святоотеческое учение.
Алексей Ильич, в молитве «Отче наш» мы произносим такие слова: «Да придет царствие Твое». О чем это говорится? Какое царствие? То царство небесное или это второе пришествие? Как правильно растолковать это?
Да, я помню... Однажды, это было очень давно, один преподаватель нашей семинарии как-то заговорили о Царстве Божьем. Ну, и я говорю: одно же Царство Божие. Он говорит: вот вы не учились в семинарии, поступили сразу на последний курс, вот вы не знаете, а три есть Царство Божие. Я говорю: ой, никогда не слыхал, что три Царства Божие. Да. Тоже Исаак Сирин пишет: постарайся войти во внутреннюю клеть твою, вот в сердце, внутрь. И там ты увидишь клеть небесную, Царство Божие, ибо и та, и другая одно и то же. Вот, оказывается, да приедет Царствие Твое. И там, помните, в другом месте Христос как говорил: что многие стоящих здесь не умрут, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И некоторые думали, что все, уже они не умрут, а уже наступит кончина мира, придет Христос и так далее. Святые отцы прямо говорят, нет, да, еще человек, живя в теле, оказывается, может достичь того состояния, когда в своей душе увидит эту полноту Царства Божия, это благо, это величие, эту славу Божию, которая предназначена человеку. И на святых мы это видим. На великих святых особенно. Он Серафим Саровский. Он не мог иначе встретить человека, как только сказать «радость ты моя». Он сам весь был охвачен этим благом. Вот, оказывается, о каком Царстве Божьем идет речь.
Спасибо. И следующий стих у нас 14-й. «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти».
А, да.
Да. Продолжаем разговор.
Да. Но вот видите, опять мы сталкиваемся с чем? Видите, какой образ, какая образность. У иудеев, конечно, это было убеждение, то, что Илия пророк, который был, как мы помним, восхищен живым на небо, так что перед кончиной мира он должен будет опять прийти и проповедовать. И вот Христос вдруг говорит, если хотите, указывая на Иоанна Крестителя, вот он и пришел. Что же такое? Кончины мира же нет. На самом деле, опять какой смысл? Да, кончился, окончился ветхозаветный мир. Мир чего? Тот, в котором еще, который еще не мог дать человеку той полноты блага, которому он предназначен. Ветхозаветный мир окончился, и вот пришел тот, кто как раз исполнил миссию Ильи, если хотите. Именно его миссию. Таким образом, вот он, Илья, если хотите. И действительно, как раз он, Иоанн Креститель, и явился вот на том, на рубеже как раз Ветхого Завета и Нового Завета. Пришел перед жертвой Христовой. И как раз то есть то, о чем думали, но даже не предполагали этого духовного смысла древние иудеи. Они все думали о внешнем царстве или о конце видимого мира. А Господь и указал, да, тот мир окончился. Отныне наступает новый. И вот он, Илья пророк, возвещает это. Какой Илья пророк? Иоанн Креститель. А вовсе не тот, о котором говорят теософы. Что будто бы Евангелие говорит о перевоплощении. Вот, мол, я пророк, перевоплотился и явился в образе Иоанна Крестителя. Об этом даже и смысла нет. Об этом речи нет. Потому что перед этим Христос же говорит, даже и посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ангел, видите, называет Иоанна Крестителя ангелом. Здесь называет Ильей. То есть мы понимаем, что это образное выражение, которое выражает вот этот смысл. Вот так.
Далее, 27 стих. Это звучит он так. «Все предано мне Отцем моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие мы часто слышим в храме, когда в праздник память какого-то преподобного.
Такого падает. Преподобного Сергия. Это и всегда, у преподобного,
мощей всегда слышим.
Это же Евангелие всегда читается, да. Тут действительно возникают интересные вопросы. Ну, что предано мне Отцем моим, так сказать, тут вопроса нет. А вот вдруг и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына. Так как? Неужели Бога никто не знает? Никто ни Бога не знал до этого. И никто, то есть никто из христиан никогда не знал Бога и сейчас не знает, и знать не может. Вот какой вопрос сразу проистекает и из этих слов. Ответ какой здесь? Дело в том, посмотрите, вот говорит, знание от... никто не знает Отца. Посмотрите, какое было знание Бога во всем дохристианском мире. Кто Бог? Бог – Творец, Всемогущий, обладающий полнотой власти над всем миром и высочайшей справедливость. Да, Он может проявить милосердие, но может и наказать. Читаем в Ветхом Завете, как гнев Божий, я мститель и так далее. Вот учение. Кажется, и все кажется хорошо, и все правильно. И вдруг, о чем говорит Христос? Сын что открывает об Отце? А оказывается, Отец-то кто? Любовь. А не просто справедливость, не просто Творец, не просто Всемогущий. И именно любовь, этого не знал мир. Это было неизвестно совершенно ни иудейскому, ни языческому сознанию. Не могли никто себе представить о том, что выразил великолепно апостол Павел. Мы проповедуем Христа распята иудеям, соблазн, эллинам, всем прочим язычникам, безумие. Видите, какого Отца знали? Отца знали, в конце концов, как высшую справедливость. То, что у греков, как помните, великолепно это было выражено в представлении о богине Фемиде, которая с завязанными глазами нелицеприятно судила о всех. Нет, совсем нет. Христос открыл то, что просто невероятное. Спросить представителей всех религий, ветхозаветной, языческой, кто спасается? Ответ очень простой. Кто исполняет заповеди? Не правда ли? Ну, конечно. Что Христос показал? Кто первый вошел в рай? Преступник, у которого руки обогрены кровью по локоть, который сам сказал, да, достойно и по делам нашим. Это висеть на кресте, такое сказать. Сам признал. И вдруг он первым входит в рай. Это что такое? Это проповедь какой-то антирелигиозности буквально. Никто не знал. Оказывается, что Бог есть Отец, есть любовь, а не справедливость. По справедливости куда должен был идти разбойник? Он сам сказал, помяни меня, Господи, там, потому что я там никогда не буду. Я буду только там. Да, по учению всех религий, только там. И вдруг здесь, первым в рай. Итак, оказывается, никто не знает Отца, кроме Сына. И кому Сын откроет? Только Христос открыл нам это совершенно потрясающее понимание Бога, о котором даже никто и представить себе не мог, чтобы Бог был любовь. Вот какой глубокий смысл находится в этих словах.
Далее евангелист продолжает. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
Да, здесь мы... Здесь открывается очень многое и очень интересное. Очень часто говорят, ну, жить по заповедям, ой, это тяжко. Ну, что это такое? Не поешь как следует, не выпей хорошенько, ну и так далее. Лучше не умножать.
Огромный список можно составить. Да.
А на самом деле заповеди Божии чем являются? Они, как пишет Исаак Сирин, они лекарства от наших страстей. Страсти, само слово страсть, то есть страдания, Они действительно мучают человека. Даже кажется, когда доставляют удовольствие, вот человек ест с таким удовольствием, все, или пьет, так, рюмка за рюмкой, стакан за стаканом. Кажется, наслаждение. Что потом? Что потом? Медики говорят, не объедайтесь, это, знаете, как вредно для вашего организма. Вы его расстраиваете совершенно, уж о пьянстве и говорить не приходится. Это просто наиболее яркие примеры, да, говорящие нам о том, что такое жизнь вопреки, вопреки вот тому, что мы называем заповедями. И напротив, жизнь по заповедям, она дает человеку полноту блага. Потому что в конечном счете заповеди – это есть естественные свойства нашей человеческой природы. Я говорю, жизнь по заповедям. Действительно, есть – надо умеренно. Питать нужно? Ну, конечно, нужно. И даже Христос ел и пил даже, пожалуйста, вам. Но опять как? Как? Существуют духовные законы. И исполняющие эти духовные законы, природные, как мы говорим, природные законы, как физические, так и духовные, он будет что? Здоров. Он будет иметь, если хотите, жизнь во благе, по благу. Он будет благо испытывать по этим законам, если он когда живет. Поэтому Христос говорит, иго бо мое благо, которое мы называем игом, жизнь по заповедям, и бремя мое действительно легко, человек, который достигает, хоть немножечко достигает свободы от страстей, он видит какое-то благо. Вот.
Продолжаем.
Здесь, да, здесь вот Христос сказал это. И вот православие, которое именно призывает человека жить по заповедям и показывает, какое это благо для человека. Благо его телу, благо его душе, благо его, я скажу, сердцу и уму. Ну, представьте одно, когда человек ведь страстями жаждет, а еще не получает. Получил, потом окончилось. Опять это непрерывное, если хотите, страдание просто, как и в разной только степени. Жизнь же по заповедям, говорит православие, это как раз истинное благо. Оно дает настоящее счастье человеку. Настоящее счастье. Вот о чем в данном случае сказано в этих словах.
Но, к счастью, еще не так легко прийти, наверное. Все-таки тяжело жить по заповедям. И как... Ну, на самом деле, все люди так рассуждают. Ведь, ну, не украл я, не убил. Ну, допустим, веду я целомудренный образ жизни. А счастьев не приходит несчастный человек.
Вот-вот, мы опять обращаемся к тому, о чем только что сейчас говорили. Что Царство Божье не зарабатывается. Можешь ни есть, ни пить, и никакого счастья не получишь. Если при этом не искореняются страсти. Одно дело – это внешняя жизнь, и подвиги, и аскетизм, все что угодно. Так, другое дело – искоренение страстей. Царство Божие не зарабатывается. Это, в конце концов, Царство Божие является чем? Плодом исцеления человека. Не заработок Царства Божия, а исцеление. Как вот человек был тяжело болен, и вдруг начинает постепенно выздоравливать. Ой, мне легче, ой, легче, ой, легче. Наконец он в восторге, я выздоровел. Вот что такое Царство Божие. А не то, что я вот работал, и мне дали лимон, то есть миллион. Угу. Да. А потом еще кто-то раз да, вытащил из кармана. Да.
Продолжим.
Вот в чем дело-то.
У нас да. 12 глава, стих 30. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает».
Да, ну здесь мысль достаточно ясная. И она все сводится, может быть, к такой краткому слову самого Христа. Нельзя служить Богу и мамоне. Мамона – это, правда, это богатство, символ богатства, но его можно и понимать как грех. Ну как это можно? Он в другом месте говорит, нельзя служить двум господам. Вот о чем речь-то идет. Двум господам нельзя. Один господин – это и есть как то, что то, что как раз он называет, ну, вот этим грехом. Грехом, вот. Поэтому он и говорит, кто не со мною, то есть кто ведет жизнь, ну, упреки, ты, Христос, мне не нужен. Я знаю, что ты говоришь, но ты мне не нужен. Тут уже поступает вопреки и его учению, и его самого, и своей совести, и всего на свете. Только кто не со мной, тот, естественно, оказывается противник. Вот. И вот в данном случае говорит, и кто не собирается со мной, тот все разбрасывает, все теряет. Вот что такое расточает-то. Если человек не ведет христианскую жизнь, кажется, он что-то приобретает, даже взять в материальном плане. И, ну, когда человек вот алчный, например, очень, кажется, собирает все, предупреждает, ты все разбрасываешь, ты получаешь, потому что мыльные пузыри. Вот сейчас ты жив, через мгновение говорит, ах, инфаркт, ах, кризис, и ты потерял. Я помню, когда вот, был какой-то кризис экономический, не так давно, и передавали случай, как один миллионер, бедный, повесился, потому что у него было 100 миллионов, а из них 70 пропало. С 30 миллионами разве поживешь? Что это за жизнь-то? Ну, конечно, не жизнь уже, и веревку на шею.
Да, бывает и такое. Алексей Ильич, продолжаем? Или это уже 33 по 35 стихи той же главы? Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду.
Здесь вот эти стихи, действительно, вот эти три стиха, которые здесь, да, они выражают, в общем, общую, достаточно понятную мысль. Знаете, вот посмотрите, рекламирует, например, что-то. Ой, это лучшее что-то в мире. Вдруг человек берет, а оказывается, фальшивка. Это и касается чего угодно. Или такое-то мероприятие. Давайте, пожалуйста. Оказывается, здесь провальное дело. То есть по результату только мы можем судить о ценности предлагаемого. Вот. Это очень важная мысль такая, что дерево узнается действительно по плодам. В жизни мы постоянно с этим сталкиваемся. Постоянно. И это справедливая мудрость человеческая.
Далее. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое.
Да, это все развитие этой мысли. Да-да. И мы же видим, конечно, когда человек лукавый, того и жди, только и гляди, что он чего-нибудь обманет, схитрит, проведет и не выведет, и так далее. Это, так сказать, развитие все той же мысли, что, конечно, нужно быть очень осторожным. Особенно эта осторожность требуется в вопросах духовной жизни. Святые отцы так предупреждают об этом. Да, как не поддавайтесь первому впечатлению, пишет Игнатий Брянчанинов. Когда встречаетесь со священником, которого вы ищете духовника себе, не поддавайтесь, проверяйте его советы святыми отцами. Не просто своим разумением, а святыми отцами, насколько они действительно соответствуют. Посмотрите, убедитесь. В общем, нужна очень большая осторожность. И должна быть большая рассудительность. Святые отцы так и говорят, нет добра, то есть нет правильного решения, нет добродетели без рассуждения. Слепая вера первому попавшемуся так может привести человека к тяжелейшим последствиям. Вот, поэтому вот Господь здесь и говорит даже, подчас просто даже называет ехидными, то есть ядовитыми змеями. Вот, как вы, обращаясь к этим фарисеям, как вы можете что-нибудь доброе, когда вы наполнены одним сплошным лукавством и лицемерием? Ничего доброго не может быть. Действительно, так оно и есть. Вот так.
Алексей Ильич, У нас есть зазвонившийся телезритель. Давай. Давайте послушаем вопрос. Угу. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Здравствуйте, телеведущий.
Добрый день.
У меня вопрос по Евангелию от Луки, правда? Глава 16. Вот тут есть такая притча. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе. Дай отчет в управлении твоем. Ибо не можешь.
Ну, все понятно, понятно. Вопрос,
да,
значит,
еще,
как понять?
И вот, как понять именно то, что, да. В чем он проявил свою догадливость, то, что
да.
Это сам мир масла, он написал 50 там, и вот.
Ну, да, то есть обманывал.
И второй короткий вопрос, вот после этого сразу же идет. Приобретайте себе друзей богатым и неправедным, чтобы они, когда отмечаете, приняли вас в вечные обители.
Спасибо. Да, хорошо. Вот эта притча еще одна из таких ярких иллюстраций, которая дает нам возможность понять, насколько метафоричен, то есть приточен язык. Язык был вообще того времени, и Христа в данном случае. Вообще весь восточный язык, обратите внимание, если вот коснетесь литературы древней, там всюду эти образы, притчи, причем целые мифы даже слагаются, через которые раскрывается та или иная идея. Наш современный язык, я бы сказал, в этом отношении так какой-то, ну, может быть, он более точный, но он мертвый, а там все в образах. Так, представьте, целая история описывается, и через эту историю мы познаем. В данном случае, как же мог похвалить хозяин это своего правителя за то, что он его обманул-то? Ясно, что это такое не могло быть. Притча. Похвалил-то не за это, значит, а за что? Похвалил смысл другой. Хвалит за милосердие, сострадание, сочувствие. И поэтому заканчивается притча необыкновенным выводом. Вдруг. И они тебя примут в свои обители, поскольку ты здесь оказал к ним милосердие. То есть суть притчи к чему сводится? К тому, чтобы мы поступали милостиво, милосердно, с любовью к каждому человеку. Вот в чем суть всей притчи. В противном случае, кто же примет в свои обители? Как же это такое? Мошенника, да? Который сейчас обманом дал, и потом и нас там начнет обманывать. И потом, зачем же хозяину хвалить человека? Итак, это притча. Вот такая образность восточного языка. Ну, что тут никуда не денешься. Надо это знать, надо это понимать и быть очень осторожным в толковании или в понимании притч. Потому что прямолинейное понимание, оно подчас вообще может привести к абсурдам. Вот эта притча, она как раз ярко иллюстрирует этот язык.
Восток – дело тонкое, как говорится.
Да.
Это второй вопрос был про друзей приобретаемых.
Вот я сказал, поэтому, друзья, то есть этим самым в притче опять образ, дан образ, что если вы поступаете милосердно, то и к вам будет проявлено тоже милосердие. Вот и все. В отношении же обителей, ну, здесь так, если они там будут, значит, вас примут туда к себе в Царство Божие, потому что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Следующие стихи, 36-37. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И следующее, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
Да, действительно, преподобный Варсонофий Великий произнес однажды такие слова. Видите, у меня 10 уровней у меня подсознания, и пока с одного уровня поднимается на другой, чтобы я вспомнил, видите, требуется некоторое время.
Но мы не спешим.
Так, да, суть его слов. Мне это хотелось прям процитировать его, потому что уж очень мне эти слова нравятся. нравится сейчас найти бы, вспомнить хотя бы одно ключевое слово из этой фразы его. Вот жалко, время, конечно, идет. Вот когда просто так разговариваешь, это гораздо проще.
Да. Я думаю, телезрители подождут.
Ну, может быть, да. Ну, пока, в общем, идет. В общем, пока идет этот там процесс в моем подсознании, потом я вспомню, я его скажу. А сейчас ответ-то очень, конечно, простой. Конечно, наше празднословие, оно так выветривает у нас душу всю, вся суть выскакивает. Это настолько рассыпается наш ум, наше сознание, наша, кстати, память. Недаром даже те же йоги и говорили: если вы хотите научиться мыслить сильно и говорить, вы должны прежде научиться не мыслить, не думать. Потому что каждое слово – это импульс энергии, который исходит из вашей души. И вы свою батарейку разряжаете постоянно своим празднословием. И в результате остается пустота. Поэтому будьте осторожны с этим и не празднословьте, уж не говоря о том, что, как пишет апостол Иаков, язык – неудержимое зло. Неудержимое зло. Сколько действительно обычно при этом празднословии происходит осуждение, сколько выражается неприязни, сколько лукавства, лицемерия и лжи, чего только не бывает. Поэтому Господь предупреждает от празднословия. Есть закон некий, духовный. Какой? Если мы не удерживаемся от малого, меньшего, то мы потом невольно совершим большее, худшее. Потому что вот это вот празднословие, это свобода вот этой болтологии, болтовни, она в конце концов приводит человека к тому, что он скажет такие вещи, за что в сталинские времена его сразу на Колыму отправили. Вот так. Ну, это, так сказать, образ очень сильный. Угу. Но очень часто так бывает. Да, сам себе навредит.
Алексей Ильич, еще один звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, ответьте, пожалуйста, когда читаешь Евангелие от Матфея, родословную Христа, и от Луки, они абсолютно даже не совпадают, имена, они отличаются. Какая из них более ближе к истине?
Обе одинаково истинны. Обе истинны, обе версии. Просто дело в том, что эти родословные, они же, вы знаете, как разветвляются? Вот возьмите, у Якова было две жены, и уже разветвление. У каждого из его сыновей там что это было? А до этого что было только? Вы знаете, поэтому по какой линии, смотря даже это рассматривать родословную, и здесь уже, вот родные братья, от того, другого. Да, иногда, видите, даже указывают там женские имена, хотя там не было принято в то время рассматривать по женской линии, но иногда, видите, даже указывается. Обе родословные верны, но те, кто это писали, и те, которые, ну, фиксировали, что ли, в своем сознании, они, учитывая эти разветвления, каждый мог пойти по своей линии. Только и всего. Но суть-то независимо от этих разночтений. Почему читается это Евангелие? Почему оно читается перед Рождеством Христовым даже? Суть этого очень интересная. Этим перечислением имен, которые довольно скучные, правда, слушайте эти имена, на самом деле подчеркивается очень важная мысль. Мысль какого рода? Которую, если так попытаться, ну, выразить короче, скажу так. Кто бы не пожелал бы сейчас, ну, многие, по крайней мере, верующие, да, наверное, любой верующий, хотел бы сказать: а я из рода Серафима Саровского. Да, ой, ваш родственник, да ой, ой, как интересно. А кто-то ни за что бы не сказал и промолчит: я из рода Иуды Искариотского. Ужас какой, не правда ли? Вы слышите, оказывается, что заложено-то здесь. Род – это непростое совсем дело. Недаром в богословии вся Библия наполнена этой идеей. Какого рода, какого колена, да, какого царя, какая родословная. Смотрите, как пророки об этом пишут. Их род лукавый. Или, напротив, род Каинов. Посмотрите, как. Итак, а есть род Богоматери, представьте себе, род Давидов. И в этом роде, конечно, были не все-то добродетельными. Но вот на что указана линия, что, оказывается, даже по своей человеческой природе Господь Иисус Христос все-таки происходил из того рода, который, если использовать язык библейский, вы, наверное, читаете, видите, есть были сыны Божии, а были сыны человеческие. Так вот, это разделение. Опять два рода, два направления. И вот род Христов был как раз вот из этого наиболее чистого, что ли, наиболее лучшего рода, чем рядом существовали другие роды вот, среди иудеев. Вот в этом вся суть. А разногласия – это естественно вполне.
Это как раз и говорит о достоверности Писания.
Да, и к тому же ты прав. Да, как раз то, что здесь в данном случае подчеркивает не только достоверности, а в том, что более широкую картину дает тех, кто были предками Иисуса Христа по человеку. Более широкой. Не это одно только линия. А тут еще расширяется информация. Мы получаем гораздо большую информацию о родственниках, о предках Иисуса Христа по человеческой линии.
Следующие стихи, 48 по 50. «Он же сказал в ответ говоришему, кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот не брат и сестра и матерь».
Истина заключается в чем? Кто нам ближе? Обратите внимание на реальную жизнь. Что мы иногда видим? Ужасные вещи. Самые близкие родные ненавидят друг друга. Родители и дети, дети между собою, доходят до страшных преступлений даже. Видите, что такое кровь? Кажется, кровные же. И вдруг убивает, обманывает, издевается. Кровные же близкие. Нет. Родные не те, кто просто по крови со мной один. Нет. Родные другие. Кто же? Вдруг встречается он, она из разных концов, не только России, может быть, мира, и вдруг ощущают такое единство, которое трудно сопоставить с любым кровным единством. Любовь объединяет, а не кровь. Дух, то есть, когда мы говорим «любовь», это высшее состояние человеческой души. Так вот, дух объединяет, а не кровь. Вот на что указал, на какую великую истину Христос. Часто люди, чужие, незнакомые друг другу, исходятся вдруг настолько, что становятся такими друзьями, которые ближе всякой родни. Вот о чем говорит. Почему? Опять речь идет. Дух соединяет людей, а не кровь. Можно сказать, а как же? Вот смотрите, кровные тоже, смотрите, как близки. Верно. Близки лишь в той степени, в какой у них один дух. Как только разошлись они духовно, все, расходятся они. И, как я уже сказал, подчас ненавидят друг друга. Так что великая истина выражена в этих словах. Но здесь, конечно, есть и другой, например, смысл. Смысл какой? Смысл, на который намекает святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, нельзя же полагать, что Матерь Божия была по своей святости равна Иисусу Христу. Да, Иисус Христос по своей человеческой природе был абсолютно безгрешен, абсолютно чист. Но, что можем сказать отсюда? Поэтому никто не равен Ему. И сама Богоматерь не равна даже Ему. Даже будучи пречистой девой, пречистой, и все-таки она не равна. И вот Иоанн Златоуст почему и говорит, что, видите, даже и она, и у нее могли появляться какие-то тени. Поэтому она, видите, случай-то какой. Она с братьями пришла взять Иисуса Христа, потому что кто-то сказал, что Иисус, ее сын, вышел из себя. Понятно, что такое вышел из себя? То есть психически повредился. Что-то ненормальное. Кто-то передал. Пришли. Как же? И она даже в какой-то степени, может быть, даже поверила, что там случилось такое. Видите? И Иоанн Златоуст говорит, вот видите? Да. Только Христос единственный, кто не имел ни тени греха.
Продолжаем. Далее мы переходим к главе 13, стихи 10 и 11. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано».
Да, вот видите, мы подходим к этому вопросу о притчах, с которого и начали. Но в данном случае здесь речь идет о другом. Смысл здесь совсем другой. Есть люди, которые ищут действительно истины. Подчас с такой силой ищут, что приходится удивляться. Приходится действительно довольно часто повторять хотя бы слова Достоевского, который говорил, что «моя осанна Христу через горнило сомнений прошла». Человек искал. Посмотрите Брянчанинова, святителя Игнатия, память которого будет в этом году, 150-летие которого будет со дня кончины этого великого человека. Посмотрите, что он из себя представлял. Это просто что-то, я вам скажу, это поразительное. Блестящий просто человек. Талантливейший человек, блестящий офицер, любимец императора, императрицы, красавец, талант, все. Карьера его открывалась. Это фантастическое. Это совершенно очевидно было. И представьте себе, нет. Он читает, зная европейские языки, немецкий, французский, английский, зная древнегреческий, латинский языки. Читает, ищет. Чего ищет? Обращаю, кстати, внимание. Православная Россия. Православная церковь. И представьте себе, высшее военное, ну, институт, будем говорить, инженерное училище. Он ищет, кто бы ему сказал о религиях, где истина. Да и вообще, есть ли Бог даже? Некого даже спросить было. Вы подумайте только. Искал, читает восточные книги, восточных отцов. Когда понял, что истина все-таки она же должна быть в Боге, читает западных, зная прекрасно латинский язык и европейские языки. Вот искал. И когда вдруг в Александро-Невской лавре в Петербурге вдруг нашел людей, которые могли ему сказать и рассказать о том, что такое православие, он настолько проникся этим, так стал читать ту литературу святоотеческую, которая была доступна, что в конце концов все, он принял решение, которое потрясло всех. он, аристократ, блестящий, говорит, что будет монахом. Император в гневе. Отец его настолько пришел в ярость, что заявил, что он отрекается от своего сына. Брошенный человек, аристократ. И тут же случай. В монастыре, куда он пришел, он, будучи никем, его попалось как? Его крепостной крестьянин бросает ему мешок от муки и еще ему говорит, держи зубами, сейчас будем муку засыпать этому утонченному аристократу. И дальше начинаются такие сложные вещи в его жизни, такие скорби, страдания. Он остался верным, стал монахом. Нет, это просто вот пример ревности. Вот, оказывается, какой, кстати, притча о талантах. Вот где действительный талант. Вот таким людям и открывается, оказывается, истинный смысл действительно слов Христа, этих притч, всего его учения. Почему? Жаждут. А другим, как в стенке горох, говорят, да-да-да, ничего не интересно. Потому что образ жизни какой? Вот этот, исключительно материалистический образ жизни. Поэтому Христос, помните, сказал какую фразу поразительную, когда ученик один его попросился прежде пойти и похоронить отца. Он ему сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Есть люди, которым ничего духовного не интересно. Не только духовного, которые просто не думают о смысле своей жизни. Каждый день умирают, но это же другие, не я. О смысле жизни не думают даже. Не беспокоит их ничего. Вот им в притчах. А вам дано. Дано в каком смысле? Вы ищете, вы и получите этот смысл, эту истину.
Алексей Ильич, еще один звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, пожалуйста. Я от темы отхожу. Объясните, пожалуйста, вот Иоанна Богослова, Откровение. И всем он сделан на то, что всем малым и великим будет начертание. И те, кто не примет это начертание, не смогут ни купить, ни продать. И тут же 14. И те, кто примет, будут пить вино Божьего гнева. Объясните, пожалуйста.
Здесь можно не столько объяснить, сколько предположить. Буквально до совсем недавнего времени это было закрыто, можно сказать, полной тайной. Сейчас это начинается открываться. Что там за темной занавеской? В раздумье. Глупые умы, когда же с треском разорвалась занавеска, увидели все мы, как заблуждались мы. Я не совсем точно Омара Хайяма вам процитировал, извините, да. Ну, чуть-чуть ошибаюсь, да. Так это же бывает. Это полезно. Так вот, я что хочу сказать. До недавнего времени действительно было очень трудно понять. Сейчас, когда мы уже столкнулись с современными технологиями, и когда мы уже видим, что человек может оказаться под полным контролем тех, кто интересуется, особенно когда сейчас мы видим, что есть возможности внедрения даже в само тело так называемых чипов, с этих компьютеров, которые будут контролировать все наше поведение, все наши поступки, все наши разговоры, а может быть, скоро и мысли даже, не знаю, то представьте себе, и вся эта информация будет поступать куда нужно. Так вот, если будет антихрист, то есть не будет, обязательно он будет. Если действительно он станет властителем мира, он станет обязательно, то каждый человек, кто не вывесит флаг в честь его, например, этого спасителя мира, так будет наказан. Как? Он пришел в магазин, так, с тачечка едет, нагрузил, показывает, говорит, а у вас на вашем счету ничего нет. Как? А так. Ничего нет. То есть все поведение будет фиксироваться, передаваться куда-то в центр управления, и малейшее несогласие человека, будем говорить, с политикой, с идеологией, так, этого властителя мира тут же будет фиксироваться. И он останется, что не сможет ничего ни продать, ни купить. А денег-то скоро не будет. Это, надеюсь, вы все понимаете. Деньги бумажные, они скоро все, кончатся. Уже во многих странах Европы, уже вон в Швеции, например, фактически почти уже все. Только уж ради туристов еще есть деньги, только и всего.
Безналичный расчет.
Да, все по карточкам электронным. Все так будет. Так вот, оказывается, тот, кто не примет его, и вдруг скажет, я не приму. Есть один Господь Иисус Христос из Назарета. Он только. Ах, он только. Хорошо. Хорошо. Все отключается. Вы ничего не сможете купить. У вас никто ничего не купит тоже. То есть и продать не сможете. Вы будете обречены на что? На голодную смерть. Это как один из вариантов. Может быть, еще хуже варианты, но, по крайней мере, на это. Вот так. Так. Ну и как? Иисус? Ну, за кого вы? За какого Спасителя? Вот, вот о чем идет речь. Но как можно избежать катастрофы этой? Внешне никак. Поэтому предупреждает Евангелие. Уже в Евангелии об этом говорится. Христос говорит, когда придет другой во имя свое, того вы примете. Уже апостол Павел пишет, особенно во втором послании к Фессалоникийцам, называет этого негодяя человеком греха, это антихриста. Прямо о нем точно пишет. Поэтому призывают святые, пока не поздно, пока мы живем еще более-менее в нормальных условиях, обратите свое внимание не на эту внешнюю жизнь, которая во мгновение ока может перевернуться, как лодка в море. Займитесь, в конце концов, собой, своей душою. Если вы этим займетесь, если постараетесь жить действительно по Евангелию, вы сможете устоять. И скажете, да, я умру, но не отрекусь. А многие, как это написано и в Евангелии у апостолов, а многие не выдержат и примут. И таким образом бедные, конечно, жестоко пострадают. Вот примерно такой смысл, который содержится в этих строках апокалипсиса.
А мы продолжаем нашу беседу. И у нас 13 глава, стихи 29 и 38. 29 стих. «Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергивали вместе с ними пшеницы». И 38 стих. «Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого».
Дело в том, что в 29 стихе высказана очень глубокая мысль, касающаяся духовной жизни. Все мы заражены страстями, и все эти верующие люди, все мы хотели бы иметь и добродетели. То есть что значит добродетели? То есть иметь бы и какое-то смирение, и какую-то любовь к людям, какую-то кротость и воздержание. Так, все. То есть вот оно, плевелы и пшеница. Интересно, и вдруг, почему бы Богу не взять бы и не исцелить нас от наших этих страстей. Мы же хотим, мы каемся, приходим на исповедь, молимся. Вот сейчас Великий пост. Господи, Владыка живота моего и так далее. Посмотрите, ну почему бы Господь взял бы и исцелил меня и от зависти, от лукавства, от лицемерия, от всего на свете. И я прям бы стал и святой. Я же молюсь, я же прошу. Так эти слуги просили хозяина. Давай мы вырвем плевелы, и будет одна пшеничка чистая. А он же что отвечает? Ой, смотрите, чтобы, вырывая плевелы, вы не выдернули пшеницу. Что это значит? А вот что значит. Вот что значит. Ну, представьте себе. Я уже никого не осуждаю. Я никому не завидую. Я не тщеславлюсь. Я не объедаюсь. Я все это вижу. А другие? Смотрите, а другие? У святителя Феофана Затворника есть замечательные слова, которые он произносит с иронией. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Оказывается, духовная жизнь, ой, какое непростое явление. Человек, который вдруг увидит, что он, смотрите, какой добродетельный, в нем уже почти перестали все страсти действовать, кажется, на самом деле впадает в страшнейшую из страстей гордыню, самомнение. Только трудом борьбы с самим собой, благодаря которой борьбе человек познает, что насколько он не способен освободиться от, хотя бы от этого несчастного осуждения, даже не могу освободиться. Только через это, смиряясь, он может получить пшеничку. Смирение – вот что делает для человека доступной благодать Божью. Пока у человека этого нет, опасно ему даже, опасно дать ему бесстрастие. Нельзя тебе дать. Почему? Ты тут же превратишься, не знаю, в гордеца несчастного. Опасно. Вот поэтому вот живи. И пока не смиришься, так и будешь. Вот. Плевела с пшеницей. Вот и кушай хлебушек с плевелами. Пока не смиришься. Вот, оказывается, какой закон духовной жизни присутствует в человеке. Как видим, очень важный, очень серьезный.
И очень сложный порой в жизни, да, осуществляется этот закон. 33 стих той же главы. «Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все».
Да, речь идет здесь о том, что это величайшая ценность, которая хранится в нашей душе. Ибо Царство Божие внутрь вас есть, сказал Господь. Эта величайшая ценность представляет из себя своего рода закваску. Вы знаете, теста много, а закваски сколько? Ну, совсем немножко. В другом месте Господь называет это семенем. Царство Божие подобно зерну горчичному, например. Семечко, самое маленькое, он говорит, меньше всех семян. Так вот, оказывается, то учение, то понимание христианства, которое у нас есть. Это есть только что такое? Только семечко. Более того, святые отцы говорят, что даже таинство крещения дает человеку вовсе не полноту Царства Божия, а всевается только семечко в таинстве крещения. Вот оно, горчичное, ничтожное. Близорукий не увидит его даже. Семечко только дается. Об этом пишут целый ряд святых отцов. Он, например, Семен Новый Богослов пишет даже так. Тогда в крещенного, как в утробу Преснодевы, входит семя Христово. Я не точно цитирую, потому что не помню наизусть. И, да, входит в крещенного и пребывает в нем, как семя. Тогда в крещенного входит и пребывает в нем, как семя. То есть, видите, оказывается, что дается человеку, а вовсе не дерево, на котором уже можно плоды, а к этому семени нужно относиться разумно. Точно так, как и мы, когда что-то сеем в огороде. Надо и землю взрыхлить, нужно ее и поливать, нужно и избавлять от сорняков. Вот что. Так и здесь в крещении дается только семя, а вовсе не целое древо и плод. И человек должен действительно трудиться для того, чтобы приобрести эти плоды. Посмотрите пирамиды египетские. Когда их открыли, ахнули, нашли там пшеницу. А уже 3000 лет. И никакого плода не дала эта пшеница. Так часто и в людях, которые принимают крещение без достаточной веры или даже лукаво, принимают ради чего? Кому надо жениться, она не соглашается. Кому надо крестить ребенка, чтобы не болел, а вовсе не ради спасения. Вот о таких людях святитель Кирилл Иерусалимский говорит. Если крестишь лукаво, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. И об этом говорит целый ряд святых отцов. Вот так и здесь поэтому. Господь говорит о закваске, в другом случае говорит о семени, но надо понять, что это семечко, над которым надо трудиться. А вовсе не так, крещенные, значит, уже в благодати. Ничего подобного. В пирамидах никто жить не может, хотя зерна там были. Так и в нас часто крещенные хуже некрещенных. И действительно некрещенные показывают и говорят, вот ваше крещение. Вот так. Так что это очень такие важные слова, которые здесь мы читаем.
Следующие стихи 44 по 46. «Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее».
Да, это вот то, о чем мы уже говорили, что есть люди, которые ищут смысл жизни, ищут истину, ищут, ради чего я живу. И вот если человек, который в конечном счете, как я вам говорил, вот Игнатий Брянчанин, например, да, или тот же Достоевский, который вдруг находили ее во Христе, все, Брянчанин от всего отрекся. От всего вообще, от всей карьеры, от всех чинов. Даже устоял перед тем, когда родители отреклись. Это поистине от всего отрекся. Почему? Нашел вот эту драгоценную жемчужину. Ибо дороже Бога, дороже того царства, которое открывается человеку, царство Божие в душе, да ничего на свете, конечно, нет. Об этом эти слова и говорят как раз.
Переходим к следующей главе, а точнее главе 15, стих 14. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
Да, это очень серьезные слова, очень серьезные, да. Особенно они сейчас приобретают свою насущность. Касаются они чего? Духовников. Вы знаете, как святые отцы серьезно относились к вопросу духовничества. Они говорили, как нужно быть тщательным, осторожным в выборе духовника. Нельзя никак попадаться первому впечатлению. Нельзя никак поддаваться слухам. Ой, там прозорливый, там старец. И ринулись. Для того, чтобы убедиться в этом, я уже, знаете, зачитаю просто, потому что это замечательные слова наших святых, которые разумному человеку покажут, как мы должны быть осторожными в выборе духовников. Нельзя за слепым идти. Оба упадут в яму, говорит он. Посмотрите, как пишет преподобный Иоанн Десвичник. Когда же желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на этот путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, слышите как, если мы хоть немножко ум имеем, должны, что же мы должны? Должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину и таким образом не найти полной готовой погибели. Как пишет, Боже мой! Одним из показателей лжедуховника является что? Властолюбие. Не сметь ни у кого исповедоваться, кроме меня. Вы должны только ко мне. А вот Петр Дамаскин, что пишет преподобный. «Много я получил вреда от неопытных советников». Поэтому святитель Игнатий писал, «Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным». А то иногда говорят, как же старец, как же я могу? Он неизвестно, что этот старец говорит и советует. А люди уже, ах, как же, грех. Ай-яй-яй, Пимен Великий, говорит, немедленно. Не тяни, пока совсем не попал в пучину. Очень серьезнейшее предупреждение. И жалко, что люди не знают и оценивают подчас, и ищут, чего подчас люди? Прозорливого и чудотворца. Он предсказал, я вошла к нему, он назвал мое имя. Какой ужас! Вот подлинная история, которую мне рассказал священник, который с своей больной матушкой поехал к старцу, не назову имя, ну, просто не хочется уж мне называть. Так, значит, матушка входит к нему. Он, так, Татьяна, простите, батюшка, я Мария, но неважно. Так, сколько уже лет пьешь? Батюшка, я совсем не пью. Ну, неважно. Дважды промахнулся. Ну, надо же это, ошибка какая. Представляете, что играют в прозорливость какую. Кстати, этот батюшка, который сам же зашел к нему, и с ним повторилась подобная же история. Как играют в эту, Господи Боже, эти игруны. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов писал, душепагубное актерство и печальнейшая комедия старцы, в кавычках, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Вот о чем предупреждает Господь. Предупреждает простой народ, потому что народ сказали, вот там прозорливый. Да разве дело в прозорливости? Дело в словах спасения, в мудрости. Старец – это тот, кто обладает даром рассуждения, а люди ищут прозорливость им нужна и чудотворство. Беда. Кстати, беда действительно нашего времени особенно. Вот как послушаешь, просто, вы знаете, просто страшно становится. Только и ищут прозорливых, и больше ничего. Вот Господь, как смотрите, предупреждает: слепой слепого поведет, оба упадут в яму. И вы будете отвечать за то, что, не разобравшись, зацепились за этого слепца.
Следующий стих, 24 той же главы, 15. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
Ну, в данном случае Господь констатирует очень такой серьезный факт, что действительно, почему не какому-нибудь другому народу? Угу. Почему даже апостолам, пока еще они были с ним, так, почему то же самое опять предупреждает: не ходите к самарянам и кому-либо, а идите здесь. Вопрос в чем? Обратите внимание на Ветхий Завет. Сколько пророков было послано туда? Какие обличения они обрушивали на народ еврейский? Это прямо, это подчас страшно просто даже. Так, в чем суть, почему Господь? Приведу простой пример. Ну, когда у нас, ну, самое слабое какое-нибудь, ну, заболевание, ну, что мы, бежим к врачам, что ли? Ну, нет, конечно. Сами лечимся, какую-нибудь таблетку выпьем. Посложнее — уже надо идти в больницу. Еще сложнее — еще большего специалиста уже живем. Когда, наконец, серьезные болезни, мы ищем кого? Ой, крупнейших специалистов. Чем тяжелее болезнь, тем должен быть совершеннее врач, который мог бы помочь нам. Здесь совершенно ясно указано, и Господь это прямо, сколько, говорит, было послано к вам. Помните притчу о виноградарях? Одного, другого посылают, одного побили камнями, другого убили. Помните, он говорит о пророках посланных. Вот. И дальше, наконец: пошлю сына моего единородного. Вот же прямо притча. И они поняли, эти фарисеи, поняли, о ком идет речь. Что к ним эта речь, что они все отвергают во имя своей власти над народом. И вот здесь как раз слова о чем и говорят, что послан только погибшим овцам дома Израилева. К погибшим, видите, значит, эта погибель, состояние погибели было очень тяжелое. В чем она состояла? В том, что ко времени Христа уже стало своего рода чуть ли не догмой, да нет, не чуть ли, а догмой стало то, что убеждали эти лжеучителя, что народ еврейский – это богоизбранный, то есть он избранный Богом как высший и лучший. Вот что беда. Забыли, что избран он был для возвещения спасения. Все переделали и сказали: избран лучший и высший, который должен быть над всеми народами. Вот в чем беда-то. Гордость. Воспитывали народ в гордости эти учителя, эти лжеучителя. Это самая страшная погибель. И подумайте, кто мог с такой смелостью проповедовать им и говорить в глаза: змеи, порождение ехидны, ваш отец дьявол? Кто мог? Это действительно только Христос. Но его-то сколько раз пытались убить, побить камнями и так далее. Так что вот почему Господь пришел именно к ним. Сам Господь уже пришел. Никакие люди, уже пророки приходили. А теперь и никакие не праведники. А сам пришел и сотворил множество чудес, да, чтобы обратить кого возможно. И верно, на Христе произошло разделение. Сей, как сказал Симеон Богоприимец, лежит на падение и на восстание многих во Израиле. Разделился Израиль, разделился народ. Одни приняли, увидели, что Христос есть истина. Другие распяли и отвергли Его. Вот что произошло. Потому, вот почему Господь и пришел. Почему об этом приходится говорить, что некоторые говорят, что Христос пришел потому, что это народ избранный. Если бы так, да нет, вот слова так, погибшим овцам дома Израилю пришел, а не к великим.
17 стих, я его зачитаю. «Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах».
Ну, собственно, в этих словах здесь нет чего-то такого, ну, что непонятного.
Ну, да.
Действительно, исповедание Христа именно Сыном Божьим, это уже было, так сказать, неоднократно мы встречаем в Евангелии. И, конечно, для Иудея, который ожидал Мессию царя земного, признать в Иисусе Христе простом, я бы сказал, страннике, который ходит часто, есть нечего, ученики даже колосья растирают в руках своих, чтобы что-то такое покушать. Так и вдруг признать его Сыном Божьим, это, конечно, было достаточно, ну, я бы сказал, чрезвычайное. Но в то же время, конечно, для Бога ничего особенного нет. Но именно вот здесь этот смысл, что тебе Бог, сам Отец, открыл мой сущий на небесах эту истину.
Продолжаем вот и 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Петр как раз и сноска, как переводится,
да,
как камень.
Да, ну, само слово Петр, да, камень. Да. Это место, опять-таки, вот как и в Евангелии, это постоянно носит такой образный характер, часто в переносном смысле. Очень многие слова нужно понимать. И вот здесь то же самое. Помните, может быть, что апостол Павел пишет? «Камень же был», прямо как будто отвечая прямо на этот вопрос, «камень же был Христос, вот на ком основана церковь». Конечно, на Христе, естественно. Даже апостолы, хотя мы часто и говорим, что они фундамент, но фундамент именно потому, что они открыли нам и записали, и открыли нам Слово Христово. Камень же был Христос. И вот на этом камне, то есть на мне самом, на, точнее же сказать, на той вере, которую в данном случае продемонстрировал апостол Петр, вот на чем зиждется. Зиждется церковь и создается. И вот только верующие входят в нее. И она сама из себя представляет не что иное, как тело Христово. И входит в это тело Христово только тот человек, который имеет веру во Христе, во Христа. Поэтому здесь, значит, смысла, как мы видим, два. Первое, что камнем является Христос. И когда Господь говорит «на сем камне», то речь идет о той твердой вере Петра в то, что ты, Христос, Сын Бога Живого, на этом камне как раз и созидается Церковь Христова. Вот так.
Евангелие продолжается. «Повествование, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
Речь идет совсем не о том, что будто бы апостолы, уж не говорю там прочие священнослужители будущего, имеют полное право связывать и разрешать. Не право. Они констатируют духовное состояние человека. Даже в самой исповеди. Это же не право, а констатация. Кается человек, и вот в силу твоего покаяния и по степени твоего покаяния Господь разрешает тебя от грехов. А вовсе не потому, что я тебя. Кстати, у нас так и было, что Господь, конечно, но вошло потом в практику, и я недостойный. Вот так. На самом деле, конечно, Господь только может разрешать от грехов. Вот, оказывается, о чем идет речь. Не о власти, как это нам очень импонирует. Здесь речь идет не об этом, а о том, что обязан, должен священнослужитель констатировать, вот ты, да, здесь каешься, ты получаешь разрешение. Здесь, тебе говорю, разрешаешься от всех грехов, и на небе ты разрешишься. Не каешься, соответственно, результат. Вот, оказывается, о чем идет речь. Это, кстати, о ключах. Здесь сказано в отношении Петра, но в другом месте Господь же тоже говорит, дам вам, обращаясь к прочим апостолам, ключи Царства Небесного, потому что речь-то идет о чем? Не о том, что они как исключительно только им дается, а они как начало вот того иерархического служения в церкви, которое имеет на себе ответственность объективно, и я бы сказал, даже насколько это возможно, позволяет их духовный опыт и духовно судить о том, связывается кто или разрешается от грехов. Но именно они получают власть. Петр здесь, в другом месте, все апостолы, то есть все они в этом отношении обладают совершенно равными правами.
Как раз эти цитаты и вошли в одни из, так сказать, доказательств первенства Папы Римского. Ведь именно вот, вот эти фразы, вот эти цитаты, как ты Петр, ты камень, ключи.
Да. Но дело в том, что они даже не понимают такой простой вещи, что если бы действительно такой смысл был, что именно на Петре, как личности, основана церковь, тогда что мы можем видеть в результате католического учения об особых полномочиях папы? Мы знаем в истории, чего только не делали папы, каких не отдавали они распоряжений, каких только не вводили и догматических, и нравственных положений, совершенно противоречащих подчас духу и учению Христову. Истина не может зиждиться на человеке. Вот в чем дело-то. И поэтому сама постановка этого вопроса, что трактовать эти слова, что на тебе, Петре, да, будет стоять церковь, это значит поставить церковь как на болото. Потому что, в конце концов, учение-то какое? Что папы – это восприемники власти Петра.
Да.
И поэтому экс-катедра, то есть когда папа говорит как верховный пастырь и учитель, он говорит безошибочно, то есть абсолютно истинно. Представьте себе, на какую зыбкую почву ставится сама истина. Папа говорит, человек, только потому, что он преемник Петра, и который также был человек. Нет, истина. Истина абсолютна. И кто есть истина? Я есть истина и путь, и жизнь. Вот что сказал Христос. И никакой человек, и ничто человеческое не может быть этим фундаментом. Камень же был Христос, как точно сказал апостол Павел.
Мы продолжаем чтение. И следующая у нас глава 18, с 1 по 4 стихи. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».
Здесь указано на то самое главное, что является сущностью христианской духовной жизнью. То, о чем мы уже говорили, когда вот пришлось цитировать приходил цитировать Исаака Сирина, который писал: «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны и добродетели, и труды». Дети как раз и показывают нам при всех своих даже капризах, шаловстве и точие, они показывают нам образец беззлобия, образец смирения, образец прощения. Тут же он заплакал, кажется, от обиды. Через мгновение он уже весь радуется и сияет. Действительно, вот эта простота, вот эта чистота, вот это смирение является основой духовной жизни, без которого ничто другое не спасет человека. Вот поэтому Господь и говорит: если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
Следующий стих, 5. «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает».
Да, здесь смысл прямой, конечно. Бывают случаи в жизни, когда человек останавливается перед действительно серьезной проблемой спасти какого-то ребенка, имея к этому возможность принять его именно ради Христа, а не ради каких-либо других причин и по каким-либо другим мотивам. Именно ради Христа. При этом хочется обратить внимание, что иногда и доброе дело ведь можно же делать по разным мотивам. Например, ну, вот жалко, просто жалко стало, и мы сделали. Хорошо? Ну да, хорошо. А иногда можно делать и по мотивам совсем другим. Ну, принимают подчас детей ради денег даже.
Государство субсидии.
Да, ради славы, да. Ради получения каких-то льгот и так далее. В данном случае эти слова напоминают нам: надо в любом случае, так сказать, внутренне, духовно, именно сделать такой акт или такой поступок милосердия, Господи, ради исполнения заповеди Твоей. Это очень-очень важно. Тогда этот поступок приобретает значимость, приобретает ценность. А когда просто по мимолетным мотивам, сейчас понравился, а через час разонравится, и что делать? Выбрасывать ребенка? А когда человек сказал «ради Христа», о, здесь уже все. Вопрос тогда окончен.
Следующие стихи, 6-7. «А кто соблазнит одного из малых сих верующих мя, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шее и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».
Ну, здесь два, я бы сказал, смысла. Первый смысл непосредственный и прямой, когда наше соблазнительное поведение может смутить других людей, зная, что это христианин, и вдруг он делает то-то и то-то. Очень нехорошо. Потому что подрывается тогда авторитет христианства как такового. Ведь люди как делают вывод? Вот, он такой, значит, и вера их такая. Но еще большая ответственность лежит, еще больший грех принимает на себя кто? Правители, патриархи, архиереи, богословы, учителя, которые подают соблазн своими распоряжениями, своими законами, своим словом, своей жизнью. Чем выше уровень человека, тем больше на нем ответственность, потому что его видит большее число людей, и он может тогда как наставить и спасти большее количество людей, так и соблазнить и погубить. Поэтому, видите, вот эти два соображения, они очень важны в данном случае. И наше личное, кажется, мы простые люди, нас в своем даже небольшом кругу должны вести себя соответствующим образом. Но еще больше это относится к тем, кто занимает в церкви все более высокое положение, и в обществе, в государстве.
Следующие стихи, 10, 11 и 14. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах видят, всегда видят лице Отца Моего Небесного.
Стоп. Ой, хочу сказать в связи с этим. Как раз. Есть такое довольно устойчивое мнение у очень многих людей, что ангел-хранитель дается только при крещении. Как ошибаемся. Сам Христос говорит, этих мало. Кто такой малый? Это люди самые элементарные, простые, может быть, и далекие от веры и от истины. А что говорит Христос? Ангелы их видят на небесах. Лицо Отца Небесного. И блаженный Феофилак Болгарский прямо пишет, что ангелы, хранители, даются всем людям без исключения. А откуда пошло то, что ангел дается только крещенным? Перепутали одну простую совершенно, так сказать, вещь. Какую? Грехами своими мы отталкиваем бедный ангел. На километре стоит и плачет от того, какой дочур. Напротив, правильной жизнью, христианской жизнью, как раз мы становимся, приближаемся, сближаемся и действительно можем стать едиными своим ангелом-хранителем. Так что все от чего зависит? Не от того, что есть или нет его. Он есть у всех. Но степень сближения, степень духовного единства, конечно, очень разная у человека, живущего по-христиански, или живущего напротив беззаконно. Вот о чем идет речь.
Алексей Ильич, давайте, прежде чем дочитаем до конца эти стихи, ответим на вопрос телезрителя. У нас как раз дозвонился человек, чтобы не ждал.
Здравствуйте.
Да-да-да, задавай вопрос.
Здравствуй.
В эфире.
Так.
Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Я хотела бы вам задать вопрос.
Пожалуйста, задавай.
Скажите, для чего Бог создал человека? Спасибо.
Пожалуйста. По христианскому учению, Господь, будучи любовью, возжелал, чтобы этой любовью и всем тем благом, которым является сам Господь, наслаждались и многие-многие другие, в том числе именно человеки, то есть люди. То есть он создал человека для блаженства, для вечного, неиссякаемого, непрекращаемого блаженства сотворил Господь человека. Вот, оказывается. Поэтому интересно, у Исаака Сирина есть даже такое выражение – Бог ничего не делает людям, человеку, ради возмездия, то есть наказания. А все, что совершает, совершает только для пользы человека. Одним из таких предметов является гиенна. То есть, оказывается, гиенна не для наказания создана и существует, а будучи одним из таких серьезнейших и тяжелых, может быть, средств спасения человека. Вот как смотрит Исаак Сирин-то. А не так, как смотрит, например, Фома какой-нибудь Аквинский католической церкви и прочие, которые говорят, все, Бог наказывает, то есть мстит грешника. Вот пожили неправильно, вот вам за это. Нет. Одним из таких предметов каких? Что Бог действует не для наказания, а для пользы, является даже и сама гиенна. Бог, какая интересная мысль, потрясающая. Вот так.
Продолжаем. 11 стих 18 главы. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И 14 стих. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих».
Да, это великая истина, что сам Бог пришел спасти не праведников, как он и сам говорит, а грешников. Это поразительные слова. которым можно привыкнуть и даже не замечать их смысла. Действительно, он пришел спасти погибших, то есть находящихся в грехах, во страстях. Вспомните, что пишет апостол Петр, что те, кого Христос вывел из ада, он пишет, апостол Петр, кого? Тех, которые противились Богу во дни Ноя. Вы слышите кого? Противников Бога. Их пришел он спасти. И все Евангелие наполнено именно этим. Он оправдывает мытаря, который только бил в грудь себя и говорил: «Боже, милости будь мне грешному», потому что был мошенником. Так. Оправдывает блудницу. Наконец, уже совершенно потрясающее явление, и которое неприемлемо для всех религий, когда говорит бандиту, распятому рядом с ним: «Сегодня же будешь со мною в раю». Вот, оказывается, какое великое, великое деяние, великое дело, ради которого пришел Господь на землю. Отсюда вывод, кстати, очень важный, имеющий огромное практическое значение. Приходится слышать, просто с недоумением, о том, что в некоторых храмах начинают допрашивать, подают записку, начинают допрашивать. Крещённый или не крещённый? Крещённый? Ладно. Как часто ходит в храм? Ну, бывает. Как часто причащается? Ну, в год, раз-два. Не принимаем. Христос бандита спасает. Мать за кого больше молится? О ком больше страдает? Чем более болен ее ребенок, тем больше она прилагает усилий для того, чтобы помочь ему. А здесь нет. Мы поминаем только тех, которые часто ходят в храм, которые исповедуются и причащаются. А прочие что же? Катитесь, да? Вы нам не нужны. Это кто? Это что вы? Так со Христом говорите или против Него, который сказал: «Я пришел спасти погибших», а здесь говорит: «Нет, нам не нужны погибшие». Редко причащается? Не нужен. Редко ходит в храм? Пошел вон. Ужас какой! Какая гордыня! Какая неприязнь! Гордыня что? Значит, мы. Мы только спасаемся. За нас только можно молиться. Они недостойны молитв. Вот из этих слов проистекает какое, я бы сказал, практическое правило. Посмотрите, что у нас церковь-то говорит. За литургией, а не когда-нибудь, даже за литургией, громкое обращение ко всем людям. Еще там по-славянски, еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ее. Так, скажите, во властях и воинстве, что все христиане, все крещенные, все, в конце концов, религиозные, да там кого угодно есть, нет сомнений. Люди с самых разных вер, атеисты, а, возможно, и сатанисты. И церковь нет, обращается, еще молимся, о них, о всех о них молимся, слышите? А тут вдруг за ящиком стоит и начинает: «Нет, мы этого не поминаем. Мы за таких церковь не молится». Ай-яй-яй. Вот о чем говорит Господь. Да, пришел спасти не кого-нибудь, да, а спасти грешников, чтобы не погиб даже не один человек.
Мы продолжаем стихи 15 и 17. Вернее, с 15 по 17. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви: а если и церковь не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
Да, ну здесь, в общем, мысль-то кажется ясная, как мы должны относиться к согрешающим против нас, согрешающим людям. Да, ясная. Но есть одно еще очень интересное соображение. А как быть? Как быть? Есть человеком, который против вас там говорит, клевещет, ругает, ненавидит вас и так далее. Как быть? Надо ли все-таки к нему обратиться? Однажды к Варсонофе Великому обратился один брат. Брат, в смысле, брат-монах. Монах. И говорит, вот мы работали вместе, и один из моих собратьев начал меня ругать. Без всякой причины. Варсонов Великий, да, и спрашивает Варсонофия Великого, как, надо ли мне пойти и попросить у него прощения? И вдруг ответ поразительный. Я помню, когда впервые читал, я удивился. Ответ – нет. Потому что он может тогда понять, тот брат, что он действительно говорил хорошо, правильно, когда он жестоко согрешает. Это первое. Второе, на что хотелось обратить. Когда действительно, если против тебя кто-то говорит очень, ну, злостно, как нужно к этому относиться? Надо ли с ним разговаривать? Надо ли пойти с ним? И вот как тот спросил, может, пойти и сказать, ну, давай поговорим, ну, что ты? Оказывается, дело-то очень непростое. Я зачитаю вот высказывания, очень интересные. Вот смотрите, что говорит преподобный Авва Дорофей. Неприлично кому-либо исправлять брата в то самое время, когда он согрешает против тебя. То есть, когда тебя ругает. И поносят, ты подойди и скажешь, что ж ты делаешь? Ты что ж меня ругаешь? Это же неправда. Неприлично. Нельзя. Оставь. Марк Подвижник преподобный, что пишет? Не оказывающего повиновения слову любви не принуждай, не поможет. А Антоний Великий даже так пишет. Будь мудр, молчанием загради уста клевещущих на тебя. Кто будет говорить худо о тебе, это действие нечистейших духов. С ними не вступай в разговоры. Вот, оказывается, насколько надо быть осторожным. Вот и Варсонофий Великий, и эти три преподобные говорят, когда кто-то злостно, видишь, говорит против тебя, ругает и так далее, замолчи и не вздумай с ними разговаривать. Твое слово не будет принято. Откуда взяли эти святые отцы такой совет интересный? Из слов самого Христа. Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не обратились, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. То есть еще большую ярость придет этот человек, когда если начнешь ему что-то противоречить. Это очень важно в практической жизни, потому что иногда бывают такие советы. Надо же поговорить все-таки с человеком, он тебе... Поговори с ним. Нет, нет, святый, замолчи. Человек в состоянии злобы, неприязни. Нет, он не может слышать. Не бросайте вашего жемчуга перед ними, чтобы не было еще хуже.
Продолжаем. 19-20 стихи. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего не просили, то, чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
Здесь, в этих словах, святые отцы усматривают тоже два смысла. Первый смысл совершенно очевидный и непосредственный. Мы же говорим, что сама церковь, по-гречески «экклесия», то есть это созванные, призванные, то есть не один человек, а несколько. И действительно, когда молится молится не один человек, а несколько человек, так сказать, усиливается молитва тогда, становится, может быть, более действенной. Но святые отцы усматривают и другой смысл в этих словах. А усматривают вот какой, и очень-очень серьезный. Мы говорим, употребляем слово «молитва». А что это такое? Ведь недаром же у святых отцов, помните, сколько градаций этой молитвы. Есть гласные, то есть произносимые вслух или шепотом. Есть молитва умом, умная. Есть молитва сердечная. Есть молитва, которая охватывает даже и само тело. Так вот, оказывается, двое или трое, говорят святые отцы, означают в отношении человека не что иное, как то, когда человек молится и умом, и сердцем, и всею душою своею. Потому что, может быть, и молитва, знаете ли, одним языком, пустая, молитва без внимания – это не молитва. Как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, это оскорбление Бога. Надо постоянно понуждать себя, возвращать свое внимание к словам молитвы. Поэтому надо стремиться молиться умом со вниманием. Стремиться к тому, чтобы душа участвовала, чтобы сердце участвовало. Молиться с благоговением, с покаянием. Вот они, где двое или трое, когда соберутся вместе, тогда действительно молитва человека становится действенной. Вот как святые отцы, что говорят на эти слова.
Следующие стихи, 21 и 22. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему: Не говорю тебе до 7, но до 70 раз.
Да, это заповедь, скажу, непростая. Ну, раз простишь человеку, ладно. А он опять то же самое сделал. Ну, ладно, но второй раз. А он опять. Да сколько же я раз тебе буду говорить? Ну, правда, прости меня. Ну, вот сорвалось у меня, что мне делать? Сколько же раз это будешь? Ну, ладно. 4-й раз прощаю. Вот откуда это идет. Цифра 7 вообще считалась священной такой цифрой. И уже, ну, говорилось, ну, до 7 раз уж, ладно, так и быть. А Христос сказал: нет конца, если видишь искренность просьбы человека о прощении, не может быть числа, когда ты можешь сказать: стоп, нет. Пока есть это искреннее раскаяние, ты должен прощать.
Алексей Ильич, звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в эфире.
Алло, добрый день, Алексей Ильич.
Добрый день.
Хорошо меня слышите?
Очень хорошо.
Великолепно.
Прежде всего, с глубоким уважением вас приветствую и желаю здравия. Сам вопрос. Является ли совесть гласом Божьим? Ибо некоторые христиане, не говоря уже о материалистах, в этом сомневаются. Или полностью отрицают, утверждая, что совесть исключительно морально-нравственное понятие и не имеет по природе своей божественную структуру. Благодарю вас заранее.
В народе есть, вы знаете, такое хорошее слово. Совесть – глаз Божий. Да, человек есть образ Божий, и в нем есть вот этот независимый судья, который говорит вопреки подчас нашему уму и всем нашим намерениям. Поэтому мы говорим, что здесь это может быть наряду с умом, это два последних бесстрастных судьи, которые подсказывают нам, где истина, а где ложь. Поэтому действительно надо сказать, что совесть является наиболее таким ярким выражением действия Божия в человеке. Поэтому предупреждают: смотрите, не сожгите свою совесть. Оказывается, можно сжечь совесть. Можно привыкнуть к бессовестным поступкам. Именно привыкнуть. Настолько, что уже совесть замолкает. Как и Господь. Он само смирение. Он говорит. Но когда не слушает, он отходит. Поэтому я вполне согласен с вами, что действительно голос совести – это действительно голос Божий, который говорит в человеке.
Следующие стихи 18 главы, с 32 по 35. «Тогда государь его призывает его и говорит: „Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?“ И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его».
Да, ну, замечательно, я бы сказал, вот, научение нас, как мы должны относиться, да, друг к другу. Все мы, кстати, должны друг другу. Должны чем? Речь-то идет не просто же о деньгах, как будто в этом весь смысл жизни. Мы должны вниманием, должны подчас улыбкой, дружеским словом, своим манерой даже поведения. Ведь можно обидеть человека, знаете, не сказав даже ни слова. Да. Ведь как важно. Святые отцы говорят, например, по-моему, кажется, Авва Дорофей, по-моему, пишет, признак благородной души – это всегда хорошее, он говорит, веселое, ну, настроение по отношению ко всем. То есть с улыбкой, если хотите, ну, не искусственной, конечно, как это в Америке эти зубы показывают, да. Вот так. А действительно, всегда никому не относиться вот сухо. Сухо уж, тем более с неприязнью. Это действительно очень-очень много значит. И вот эти слова, они как раз показывают нам, как мы должны даже относиться к человеку, когда он чем-то согрешает против нас. И говорит о законе. Будем мы прощать людям их те неприятности, которые они нам приносят? Будем прощать и нам проститься. Не будем и нам не проститься. А ведь сколько действительно неприятностей могут. И сказать не так, и нагрубить могут. Ну, чего угодно уже может быть. В общем, задеть наше самолюбие. И вот здесь как раз и Господь призывает. Смотрите, кстати, самый легкий путь спасения – не осуждать, а миловать всех. Не осуждать, то есть прощать. Вот. Это чрезвычайно важно. И это действительно легкий путь спасения. Вот. Но это не так просто. Но зато действительно наиболее легкий путь.
Надо запоминать, помечать себе, молчать побольше, не осуждать, да. Смиряться. Следующая глава, 19 стихи с 10 по 12. «Говорят ему ученики его: „Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться“. Он же сказал им: „Не мешайте, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева материнего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит“».
Да, это затрагивает вопрос серьезный в нашей жизни. Потому что в человеке ведь два, скажем так, начала. И начало животное, которое присуще действительно всем тварям земным, и то начало, которое называют душевным, духовным. И постоянно между ними происходит своего рода соревнование. Кто будет командовать? Верхнее или нижнее. Это постоянно идет борьба. Помните: «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. Вот так вот, в данном случае, как вы знаете, речь идет вот о таком самом простом, кажется, вопросе с внешней стороны, но очень сложном, с внутренней. Ученики видят, сколько трудностей в семейной жизни. Ой, сколько трудностей. Это они, так сказать, и сами испытали, и на других видели. И поэтому сказали такие горькие слова, уж лучше не жениться. А Христос говорит и поправил их. Да, может быть, оно и легче не жениться, но далеко это не просто. И вот, в частности, указывает на последнее, что есть скопцы, то есть которые способны не жениться, которые сами себя сделали ради Царства Небесного, то есть которые приняли подвиг такой жизни, неженатой жизни, незамужней жизни. Это действительно подвиг. Но он сказал, кто может вместить. Дело-то вот в чем, что это в каком смысле? Дело не только просто сила сама по себе, там сила воли. Речь идет тут и о другом как раз. Потому что может быть человек и не женатым, или она не замужней, а вся распаляться изнутри, вся его душа и все его тело распаляться внутри, никто не видит. И это будет еще хуже, чем если бы этот человек женился или она вышла замуж. Поэтому, когда он говорит, кто вместит, то речь-то идет о чем? О том, чтобы человек действительно мог взвесить свои возможности и не принимать на свои плечи груза, который он не понесет. Ибо последний тогда может быть хуже первого. В частности, поэтому видим такие серьезные предупреждения святых отцов в отношении принятия монашеского пострига. Решительно советуют: испытай себя, проверь себя. Никогда ни в коем случае не прыгай сразу сюда. Попробуй жить по-монашески. Попробуй жить по-монашески. Как? Отречься не просто внешним образом от всего этого. Это нетрудно попасть в монастырь, где ты, так сказать, вынужден будешь вести. А отрекись внутренне от всего того, что тебя соединяет с миром. Ибо если ты не отречешься в душе своей от всего искания вот этого всего мирского, ты никогда монахом не станешь. Но зато стать может фарисеем. Одежда-то монашеская. Все на тебя смотрят, как на монаха. Ты давай изображай-ка монаха. И тогда это бывает ужасное дело. Конечно, вот приходится с недоумением подчас смотреть. Те, которые принимают монашество, так сказать, в миру. Какое? Внешнее. Приходится говорить, да если вы принимаете монашество, пусть никто не знает, кроме вас и того, кто вас постриг. А здесь сразу давай быстрее одеваться. И все начинают, ой, матушка, ой, батюшка. Да, такие. Опять начинаем. Или, как рассказывает, конечно, может, то ли анекдот, а может, на самом деле подходит причащаться тайная монахиня на весь храм. То есть, что проку от всего этого? Что проку? Никакого нет. Итак, действительно, могущий вместит, да вместит. Испытай себя, человек, прежде. Проверь себя. Проверь как? Вот, возьми значительный период жизни. Пусть никто даже не знает, что ты собираешься в монахи. Никто не знает. Ни один человек. И еще совет. Тот, у кого нет стремления к молитве, именно к молитве, и, может быть, молитве Иисусовой, то есть к непрестанной молитве, у кого нет этого стремления, у кого нет стремления к изучению, чтению святых отцов, у кого нет стремления к уединению, пусть не ступает на путь монашества, чтобы не обмануться и чтобы не оказаться потом прямо в гиенне,
многие, не рассудив, не узнав, что это такое, не испытав себя, оказывались на раскаленной сковородке. Я это говорю, потому что ко мне обращались и говорили, и монахи. Прям им готов со слезами посочувствовать даже им, бедные. Вот их, я не знаю, какие старцы посоветовали им. Не испытал человек, не узнали ничего. И вот теперь он сидит на этой сковородке, не знает, что делать. Некоторые бросают монашество, другие... Беда большая. Игнатий Брянчанинов пишет об этом со всей откровенностью. Начинается подчас разврат. И это уже самое страшное, пожалуй, что может произойти. Или фарисейство дикое. Вот. Поэтому вот эти вот слова, кто может вместить, только да вместит, носят серьезнейший характер. Серьезнейший, а не какой-нибудь. Потому что вступить на этот путь, не имея стремления к молитве, не имея стремления к чтению жизни по святым отцам, так, не имея, к сожалению, должного руководителя, потому что где их найти, это же не так просто. Так, и вдруг встать на этот путь, ой, берегись, голубчик, чтобы потом твое падение не оказалось в 10-крат худшим, чем то, в чем ты состоишь.
Следующий стих 16, уже 20 главы. «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных».
Опять-таки тоже, видите, какие серьезные нам учения. Кто это такие последние и кто такой первые? Первые – это люди, которые видны перед всеми. Ну, вот только сейчас я говорил, одел монашескую рясу, и все, я уже впереди. Кто такой последний? Который, может быть, он монах, может, не монах, но он видит, что я дрянь человек. Не могу я никак победить своих помыслов ужасных, всякого рода. Не могу сдержать своих слов, своих желаний и так далее. То есть тот, кто смиряется, видя себя действительно, Господи, я больной человек, Ты помоги мне только, я действительно последний. Вот эти последние, Господь говорит о них. Человек, который действительно так смиряется, видит себя, свои страсти, видит свои грехи, он перед лицом Божьим является первым. Первее того, кто сейчас на земле, а оказывается в первых рядах. Это очень, очень серьезный вопрос. Есть и другой здесь момент. Древние святые отцы говорили, мы совершаем великие подвиги. И действительно, когда почитаешь, какой подвижнический образ они вели, то просто поражаешься. Это десятки лет. А уж когда почитаешь житие Марии Египетской, тут даже просто вообще, уже даже просто не понимаешь, это же, ну, трудно даже себе представить. Так вот, древние отцы, что они говорили? Да, мы понесли большие подвиги, действительно, и Господь и дарование многие давал им, и прозрение, и чудотворение. Последние люди, то есть последние времена, не будут иметь таких подвигов. Слабенькие стали. Не могут ни от чего воздержаться. Не прикоснись пальцем к нему, взорвется, вспыхнет весь. Не тронь его. Больные стали. И самая, может быть, главная болезнь, которая будет в последних людях, это самомнение. Самомнение как таковое. Так вот, эти древние отцы говорят, если эти последние, тем не менее, осознают, насколько они больны, насколько они покрыты этими чирьями, к которому не прикоснись, ничем. Соломиной не прикоснись, взорвется. Если этот человек увидит эти свои страсти, увидит свои грехи, увидит свою неспособность с собой справиться и от всей души смириться, от всей души будет каяться, то они говорят, они станут первее нас. И указывали на притчу Спасителя о тех, помните, как вышел хозяин, и давай нанимать. В шестой, девятый, третий, там час, и, наконец, в одиннадцатый час, но приказал, как расплачиваться, начинать с последних. Первые вознегодовали. Мы целый день трудились, а эти всего один час. Вот показатель. Да, оказывается, мера достоинства измеряется чем? Смирением, а не делами самими по себе. Вот, оказывается, какая великая истина содержится в этих словах.
Глава 20, стихи 25 по 27. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом».
Вот пример, действительно. Вот это научение. Какое замечательное, конечно, учение. И Господь показал это на Тайной вечере, когда умыл сам ноги ученикам. Вот пример правильной христианской жизни. Если бы так мы все относились друг к другу, это был бы рай на земле. А мы напротив лезем, я. У нас все наоборот. Вот вам мирское начало, где все, мы вперед, я лучше всех. И христианское начало. Еще раз повторяю, если бы действительно мы могли другого человека считать лучшим себя и готовы были бы сделать ему все, что мы можем, и так каждый бы делал, представьте себе, что было бы. Не было бы ссор, не было бы никаких захватов, не было никакой агрессии, не было этих переживаний в отношении ущербленного самолюбия и так далее. То есть мы бы действительно были просто блаженны. О, если бы! Вот о чем идет речь.
Алексей Ильич, можно сказать, с сожалением я хочу сказать, что у меня закончились вопросы, и более того, время нашей передачи тоже подошло к концу. Решите вас поблагодарить от лица не только нашей редакции, нашего телеканала, но и от лица всех телезрителей, потому что, когда мы вывесили анонс о встрече с вами, то действительно очень много людей откликнулось и были рады тому, что могут с вами пообщаться в прямом эфире. И вот примите от нас этот скромный букет. Да. Желаем вам здоровья.
Спасибо большое. Спасибо
вам. Всего самого наилучшего.
Благодарю вас. Спасибо.
Успехов в ваших начинаниях.